новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток» и самые последние интересные новости я для вас подобрала, чтобы обсуждать с вами и с экспертами. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен.
В движении.
Несмотря на непогоду, движение в городе 4-бальное, не так, чтобы криминально. К 19 часам ожидаются 7-бальные пробки. Пока что внешняя сторона МКАДа, отмечу здесь, от Осташковского шоссе пробка до Ленинградского шоссе. Внутренние и внешние стороны на юге тоже есть затруднения. На востоке затруднения и на внутренней, и на внешней стороне, на разных участках в промежутке между Щелковским шоссе и Новорязанским. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку в районе Сити. Внешняя сторона стоит, внутренняя Беговая улица стоит. Далее сюда мимо Ленинградского проспекта тоже пробка и до Рижской эстакады. Садовое кольцо. Здесь почему-то пробка сконцентрировалась на внешней стороне от Курского вокзала до Маяковки. А в остальном Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать последние новости, последние заявления на саммите БРИКС, которые проходят в Казани. Посольство России ответило на заявление Франции о размещении сил НАТО на Украине. Власти Перми пообещали снять камеры в школьных туалетах. Там скандал разразился. Будем выяснять, не слишком ли школьные администрации увлекаются отслеживанием детей в разных местах. В МВД смогут дистанционно отслеживать маршрут обязанных покинуть Россию мигрантов. В «Умных парней» Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший посол Российской Федерации в Саудовской Аравии.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, много новостей приходит с саммита БРИКС, который в Казани сейчас. Владимир Путин, в частности, поговорил со многими, с лидерами многих стран, которые приехали в Казань. Помощник президента, советник президента Юрий Ушаков говорит, что расширение БРИКС в перспективе будет происходить через фильтр критерия для государства партнера. Согласован список из 13 государств, то есть там обсуждаются еще варианты присоединения новых участников на иных условиях, но все-таки. Плюс из последних заявлений, значит, Россия на форуме БРИКС обсуждает возобновление авиасообщений с Бразилией. Та же Бразилия выступает за создание единой финансовой системы между государствами-участницами БРИКСа. Здесь же есть заявление, что президент Ирана призывает БРИКС использовать все возможности для разрешения конфликта в Газе. В общем, обсуждается в Казани весь спектр вопросов. Сергей Станкевич сейчас с нами, он политолог, соведущий программы «Револьвер» на нашей радиостанции, находится как раз в Казани на саммите БРИКС. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Единственное, что не обессудьте, если будут какие-то сложности со связью. Тут невероятно меры безопасности приняты, и связь иногда шалит. А так, в принципе, я готов.
Сергей Борисович, отталкиваемся от заявления помощника президента Юрия Ушакова, который говорит, что расширение БРИКС в перспективе будет происходить через фильтр критерия для государства-партнера. Что это значит? Меняются условия приема стран в БРИКС?
Только что, буквально вчера, страны, которые сейчас входят в БРИКС, а таких 9, в узком составе собирались главы, и они утвердили новый статус. Это статус государства-партнера БРИКС. То есть государство, некий промежуточный статус. Государство может не быть полностью на 100% участником этого объединения, то есть не участвовать во всех начинаниях и в принятии всех ответственных решений, но выступать партнером и, значит, выборочно в тех или иных проектах, быть участником. Угу. Вот такой промежуточный статус утвержден, и для многих стран он будет удобен. Вот ко мне уже подходили, например, представители братской Сербии и сказали: ребята, это то, что нужно, потому что вот Сербии сейчас крайне сложно будет полностью вступить в БРИКС, давят со всех сторон, ограничивают, обрезают, а вот в качестве государства-партнера мы обязательно попробуем, сказали сербы, но не только они, попробуют и многие другие.
Интересно, для, ну вот по вашим ощущениям, то, что вы наблюдали, стороны пришли к какому-то единому пониманию того, куда БРИКС должен двигаться?
Более-менее приходят. И здесь самое главное, что все понимают, это то, что БРИКС – это все-таки в первую очередь экономическое объединение. Она про экономику, торговлю, финансы, благосостояние. Все участники БРИКС стараются по возможности избежать избыточной политизации этого объединения, хотя, конечно, полностью изолироваться от политики невозможно, и на полях многое политическое тут происходит. Угу. Но для политики есть, например, объединение ШОС. А вот здесь концентрация всех на финансово-экономические вопросы, несомненно. Очень сильный десант сюда специалистов по торговле и международным валютно-финансовым отношениям и расчетам. Угу. И, насколько мне известно, дорогие друзья, в принципе, разработан очень важный механизм международных расчетов. Подготовлена новая платежная система.
БРИКС-бридж вы имеете в виду, да?
Задача. БРИКС-бридж. Да. Угу. Самая главная ее задача будет закончить, наконец, глобальную гегемонию доллара. Не уничтожить доллар, это все глупости и сказки. Доллар остается и никуда не денется. Но он больше останется в статусе национальной валюты Соединенных Штатов и перестанет, наконец, использоваться как политическое оружие, чтобы одних впускать, других не впускать в международные расчеты и чтобы принуждать кого бы то ни было к политическому решением, используя доллар как инструмент давления. Вот с этим все хотят покончить, и только что, вот буквально за 5 минут, как мы включились, выступал очень эмоционально президент Ирана на эту тему, Пезешкян. Вот его выступление было самым мощным. Чувствуется, настрадался человек. Действительно, Иран, который под международными санкциями находится свыше 15 лет, только вот под самыми строгими финансовыми конкретно. Так-то вообще больше даже.
Да.
Так вот, Иран как раз буквально призывал уже, ребята, в первую очередь, ну давайте, наконец, с этим закончим, давайте создадим ситуацию, когда мы можем нормально платить друг другу за товары и мгновенно переводить платежи из одной национальной валюты в другую. Думаю, что это станет одним из важнейших итогов саммита БРИКС.
Сергей Борисович, то есть вы считаете, что действительно сформировалась некая не только политическая воля, но и политическая смелость участников БРИКС для того, чтобы создать такую систему? Потому что, я думаю, вы видели эти публикации и комментаторов, и в западной прессе, что странно, что Россия всегда выступает инициатором создания некой новой альтернативной финансовой системы, а все остальные очень скептически к этому относится, ну, потому что доллар есть, он никуда не денется. Плюс, если это прямая конкуренция со Штатами, а Штаты известно, как расправляются со своими конкурентами.
Ну, на самом деле, вот эта нависающая угроза, что придет какой-то международный полицейский и наведет порядок и всех тут разгонит, кто желает доллар потеснить, эта угроза уже ушла, она тут даже не витает. Угу. И, кстати, основные страны, которые продвигают, ускоренно продвигают внедрение этой международной платежной системы, это как раз вот упомянутый уже Иран. До того выступала Эфиопия, которая тоже за это ратовала. Ну и, конечно, премьер Индии. Вот его настойчивое напоминание про вот эту международную платежную систему в национальных валютах, оно несколько удивляет. Но, тем не менее, и Индия на этой стороне.
А известно ли сейчас, сформулировали ли стороны некий концепт того, где центр вот этой финансовой системы будет? Потому что, ну, базово, понятно, рамочно можно договориться, а потом, как показывает практика, даже обсуждение этого между Россией и Белоруссией, такие разговоры могут затянуться на годы.
Ну вот география, географическое местонахождение какого-то координационного центра, оно уже не так важно. В чем здесь суть-то? Вот сейчас для того, чтобы перейти, условно говоря, из рублей в юани или в индийские рупии, да, или в какие-то другие десятки национальных валют, нужен некий эталон, относительно которого высчитывается обменный курс. До сих пор этим эталоном служил известный всем доллар. А вот сейчас подготовлено специалистами, подготовлен такой цифровой эталон, не связанный с долларом, который будет позволять осуществлять эти расчеты в режиме реального времени по всем торговым платежам. Где именно будет располагаться вот этот электронный цифровой центр? Ну, это важно, конечно, с точки зрения там создания рабочих мест и всего остального, но это не критически важно. Ну, выберут какое-то место.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Я вас благодарю. Сергей Станкевич был с нами, политолог, соведущий программы «Револьвер». Он сейчас находится на саммите в Казани и сказал о последних заявлениях, которые были сделаны на этом форуме, на форуме БРИКСа. Еще из интересных заявлений, на что бы я обратила ваше внимание, во-первых, Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС для формирования справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на это сырье. Президент представил инициативу на саммите объединения. Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу. Напомню, что в марте председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на встрече Владимира Путина с работниками агропромышленного комплекса представил инициативу создания как раз зерновой биржи БРИКС. Президент эту идею одобрил и выразил мнение, что многие страны объединения ею заинтересуются. Далее премьер Эфиопии говорит, что Эфиопия возлагает надежды на инвестиции в рамках банка развития БРИКС. Египет считает важным переход к расчетам в национальных валютах в БРИКС. А что еще здесь? Президент Ирана говорит, что независимые страны не хотят расплачиваться за ошибки США, связанные с неудачами американских властей в борьбе с коррупцией в финансовой сфере. Что еще он говорит? Так, здесь пока расширение на эту тему не пришло. И, соответственно, да, президент Ирана добавляет, что в мире рассматривают БРИКС как путь ослабления гегемонии доллара.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Посольство России тем временем ответило на заявление Франции о размещении сил НАТО на Украине. Здесь тоже стоит обратить внимание на некую информационную динамику последних дней. Сначала главнокомандующий силами НАТО, американский генерал, говорил, что НАТО ждет полноценная трансформация в связи с военным усилением России. И вот буквально спустя двое суток, значит, делали заявление французы. Что здесь интересно? Министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявлял, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. По его словам, это необходимо для возможности отражения якобы новой угрозы со стороны России. О какой угрозе идет речь, Лекарню не уточнил. В странах Запада в последнее время все чаще делаются заявления, согласно которым необходимо начинать готовиться к прямому вооруженному противостоянию с Россией. В российском посольстве говорят, что, значит, все это ведет к столкновению на поле боя стран-участниц альянса с Россией. Заявления безответственные от французских официальных лиц о размещении западных сил на территории Украины, и практические шаги в этом направлении ведут к полномасштабному конфликту. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, а в чем интерес Франции делать подобного рода заявления? Или же решение уже принято?
Да, в целом, я думаю, то, что Здесь и Франция в том числе, она вписывается в общую риторику альянса, который сейчас находится в немножко зависшей ситуации, потому что ни руководство альянса, ни генсек НАТО, ни даже их кураторы прямые в Вашингтоне не могут сейчас сказать, какая ситуация будет на геополитических полях после 5 ноября и какой курс развития дальнейший изберет НАТО. Если НАТО будет избирать тот же самый курс, который транслируется из Вашингтона предыдущей командой президента США, то, возможно, вот этот процесс по эскалированию напряженности на украинскую территорию и возможное размещение каких-то новых типов вооружений будет продолжаться. Но все-таки я так бы конкретно не могу сказать, вернее, не стал бы говорить о том, что в самом НАТО присутствует полное понимание того, какой план действий у них будет расписан после 5 ноября. Там также много сценариев из разных лагерей, вот мы слышим из разных пабликов западных аналитиков, которые обсуждают процесс развития западных сил в Европе, и там довольно противоречивые мнения.
Но, Александр Евгеньевич, интересно, что не так давно делал заявление американский генерал, главнокомандующий силами НАТО, и он говорит, что нужно полноценно трансформировать альянс, силы альянса, потому что Россия, соответственно, набирает силу свою. Это будет некий ответ. Французы говорят, что нужно размещать войска для неядерного сдерживания. Вот эти вещи взаимосвязаны или же все-таки нет? То есть мы же в 2021 году, в декабре, предъявляли условия, что НАТО не должно быть на Украине. Но несмотря на все принимаемые меры, НАТО демонстративно хочет оказаться на Украине. Или французы отдельно, немцы отдельно, но не НАТО как таковая.
Смотрите, вот буквально несколько дней назад, вот в плане Зеленского, да, последним из его мирных планов, так называемых, прозвучал тезис о том, что он предлагает разместить на территории Украины некие неядерные силы, стратегические силы сдерживания. Понимаете, сам вообще подход к этому термину неядерные стратегические силы. А что это, собственно? Давайте подумаем, о чем вообще идет речь. Вероятнее всего, идет речь о тех средствах доставки,
да,
крупных и мощных боеприпасов, которые могут быть использованы Украиной, да, для поражения каких-то целей на территории России. То есть это должны быть как минимум ракеты малой и средней дальности. Либо это должна быть бомбардировочная авиация, у которой своей Украины нету. То есть она должна принадлежать какому-то из государств НАТО. И то, и другое не вписывается в новую редакцию основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, так называемой ядерной доктрины, коррекцию которой недавно предложил провести президент России Владимир Путин. И там, в отличие от документа от редакции 2020 года, четырехлетней давности, к тем вызовам со стороны НАТО, которые требуют незамедлительный стратегический ответ нашими ядерными силами, туда попадают не только баллистические ракеты, но в том числе и ударные беспилотники, перспективные гипозвуковые изделия и другие средства поражения, которые могут нести стратегический заряд.
То есть
получается, для нас независимо, что не ядерные стратегические силы, что ядерные стратегические силы, они все несут одинаковый уровень угрозы России. Поэтому мы не можем допустить появления хоть ядерных, хоть неядерных стратегических сил НАТО на территории Украины. И не допустим этого.
Но здесь, наверное, еще стоит отметить, что в чем интерес Франции. Вот мы с вами начали обсуждать. Французы же на базе авиационной ракеты «Скальп ИГ» разрабатывает крылатую ракету морского базирования большой дальности. И, соответственно, там проблемы есть, но все-таки как бы она существует. Плюс, наверное, здесь стоит отметить, вот какие средства неядерного сдерживания. Например, это американские арсеналы крылатых ракет морского и авиационного базирования. Просто здесь интересно, сами французы хотят там разместиться? Или же как бы от лица Лекарню говорит НАТО в целом?
Я думаю, то, что, знаете, это продолжение вот тех же тезисов, которые не так давно транслировал Макрон. Помните,
да,
в конце весны этого года, в начале лета этого года, он неоднократно заявлял, то, что некий французский контингент, даже до 20 тысяч количество называлось, военнослужащих, могут быть перемещен на территорию Украины. А что в итоге? А в итоге Макрон согласился обучить 2700, если не ошибаюсь, украинских военных за французский счет, и сейчас заканчивают их обучение, скоро их отправят обратно на Украину. То есть пообещал, попугал Россию, а ведь, как мы тогда с вами разговаривали, ничего из этого он не выполнит. Это все пустая болтовня. Что в реальности происходит? Это то, что появляются на территории, в том числе и Курской области, представители французского национального легиона. Но они легализованы в статусе наемников частных военных компаний Запада. То есть напрямую он вступает на территорию Украины, конечно же, боится. А извините, каждый из них по отдельности, заметьте, и Шольц, и Макрон, ну, вернее, лидеры их оборонных ведомств, там, Германия, Писториус, да, они регулярно делают заявления вот такого характера, вот сейчас решимся и дадим. А потом подходит политический момент, а Шольц Тауруса не дает, а Франция контингенты не перемещает, а Америка не дает права на удары по российской территории дальнобойным американским вооружением, потому что все боятся слова Владимира Путина об асимметричном ответе. Я о том, что я упомянул коррекцию ядерной доктрины, они все там немножко испугались. Потому что одно дело болтать в информационном пространстве, а другое дело реально отправить контингент
вот, и, допустим, Александр Евгеньевич,
те же самые неядерные силы стратегического сдерживания.
Да, и здесь тогда логичен вопрос следующего характера. Объективно, можно ли, ну, как бы для европейцев, для французов, в частности, там, Российская Федерация – это противник? Причем противник, который превосходит отдельно взятую Францию по силе. Можно ли силами неядерного сдерживания сдержать превосходящего противника, у которого есть средства как неядерного, так и ядерного сдерживания? Как это работает?
Нет, вы знаете, я думаю, то, что и Россия, и Франция, естественно, не заинтересованы даже в двухсторонней войне друг с другом. Потому что, несмотря на то, что там у Франции всего лишь там 300 ядерных боеголовок, и не полностью присутствует ядерная триада, но, тем не менее, удар-то ядерный они тоже могут нанести. И надо понимать, что не каждый боеприпас мы, наверное, сможем перехватить. Хотя, конечно, от Франции после нашего удара не останется вообще ничего. Но мы должны при этом понимать то, что Россия вообще не навязывает свою ядерную волю другим государствам. Мы не Соединенные Штаты. Мы еще осенью 21 года предлагали американцам вывести тактическое ядерное оружие с территории Европы и подписать новые документы о коллективной ядерной безопасности.
Так это же все про контроль
нас, европейцев и американцев. Так нас, естественно, никто не слушал.
Но объективно же, Александр Евгеньевич, не получается ли, что все вот эти вот заявления, от которых мы сейчас с вами в разговоре отталкиваемся, это пролог для того, чтобы там все-таки появились полноценные базы, вооружения, потому что это контроль территории. Помните, мы с вами в одном из эфиров тоже обсуждали, что есть гарантия безопасности для России. Как кажется, гарантия безопасности для России, что Украина выполняет российские условия, европейцы тоже выполняют российские условия, это наличие российских военных баз на той территории, которая как бы вот остается за Украиной, например. Но очевидно, когда натовцы заявляют, что там нужно силы разместить, они мыслят ровно в той же самой логике. Чья база первее окажется, с каким вооружением, тот, соответственно, для себя и гарантирует определенные вещи.
Знаете, в пользу Франции можно сказать только одно. Они молодцы в том, что у них собственный оборонно-промышленный комплекс полностью замкнут на себя. И самое главное, свое ядерное оружие они делают сами. Все остальное ядерное оружие в Британии, в Европе американского производства. Но, тем не менее, давайте не забывать, на территории Европы продолжает оставаться 80 тысяч американских военнослужащих. Да. Десятки военных баз. По сути, Европа оккупирована американской армией. И если кто-то там попытается всерьез рыкнуться против воли Вашингтона, они могут получить даже на внутреннем уровне очень серьезный и обескураживающий их ответ от американской военной машины. Поэтому все равно они будут все-таки играть ту симфонию, которая будет писаться в Вашингтоне. Но все-таки в то, что Франция реально пойдет на такой уровень эскалации с Россией, я не верю. Я думаю, это опять, как Макрон делал политические заявления. Это еще одно политическое заявление в поддержку Украины. Надо что-то говорить до 5 ноября. Вот они этим занимаются.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Сейчас будет информационный выпуск. После новостей продолжим. Еще есть интересные темы для обсуждения.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, скандал в Перми произошел. Там после скандала власти пообещали снять камеры в школьных туалетах. В нескольких школах сразу. задались вопросом, зачем там камера. В общем, школа 42-116-77 решили демонтировать камеры и их муляжи в туалетах. Они были направлены на зону умывальников, сообщили в департаменте образования. Но, по данным местной прессы пермской, одна из камер висела над писсуарами. Значит, в департаменте местном теперь говорят, что камеры были установлены на входе в туалетные комнаты, направлены на зону умывальников. Значит, был в одной из гимназий был муляж, его все-таки демонтировали. Ну, то есть скандал все равно, и скандал имел место. Несмотря на сейчас те объяснения, которые дает местный департамент образования, решили от греха подальше эти камеры снять. Телеграм-каналы опубликовали кадры с камерами в туалетах. Одна из них висела в углу под потолком, другая над писсуарами. В итоге общественный резонанс, понятно, возмущение, соответственно, и решили чиновники камеры эти убрать. Валентина Бондурян с нами, она адвокат, партнер компании «Мамино право». Валентина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот когда департамент после небольшого скандала и резонанса в социальных сетях решает вообще убрать все на всякий случай, это о чем говорит? Что все-таки чиновники перегибают в плане слежки за детьми или как?
Конечно, они, понимая, осознавая превышение, небольшое превышение своих действий, возможно, пытаются таким образом избежать ответственности, поскольку у нас действительно в силу требований законодательства, направленного на обеспечение защиты от угроз террористического характера или несанкционированного вторжения, у нас в зданиях образовательных учреждений должны быть устроены системы телевизионного наблюдения. То есть видеонаблюдение должно быть в местах массового скопления людей, к которым мы можем отнести, допустим, территорию школы или коридоры, да, где у нас дети ходят на переменах. А вот непосредственно места, где дети справляют нужду, они же не относятся к таким местам.
Но на это, скорее всего, чиновники говорят, что дети могут там, не знаю, курить и другими непотребствами заниматься в туалете, а потом родители с нас спрашивают, и мы, соответственно, камеры вот устанавливаем. Там же, вы понимаете, на любую претензию найдется объяснение.
Да, но у нас должны быть законы и методы борьбы с данными действиями. Начнем с того, что туалет – это место для выполнения интимных процедур. Если там происходят какие-то нарушения, администрация школы должна законным способом бороться с данными противоправными деятелями, а не установкой камер. Установка камер в таких помещениях, естественно, она незаконна, поскольку такие действия являются нарушением закона о персональных данных и могут, соответственно, быть привлечены к ответственности за нарушение законодательства о защите частной жизни и прав граждан на неприкосновенность. У нас ведь в туалет ребенок может зайти не просто справить интимную нужду, но также он может зайти поправить одежду или переодеться. И это не обязательно он будет делать возле умывальников, не обязательно он будет делать это возле писсуаров или унитаза, да, куда они направлены камеры, как они ссылаются на это. Он может переодеваться, ребенок может и непосредственно возле умывальников или где-то в другом месте, куда направлена непосредственно камера. А это уже подпадает под неприкосновенность частной жизни. То есть это действие, конечно, незаконно со стороны администрации и школы. Недопустимо.
Валентина, скажите, пожалуйста, а где все-таки грань? Как ее понять и насколько она четко очерчена в законодательстве, грань между, соответственно, тем, что это внедрение в частную интимную жизнь ребенка, который там пошел в туалет по своим делам, и вопросом безопасности?
Грань в этом случае можно провести, она уже проведена у нас, зафиксирована в нормативах наших законодательстве, которое четко нам формулирует меры, которые необходимо принимать вот даже в данном случае. Да? Но установка камер видеонаблюдения в местах, где люди, где человек свои физиологические потребности
реализует.
Реализует. Да, конечно, это администрация школы должна понимать, что это частная жизнь, на которую у нас право у каждого из нас у каждого гражданина закреплено это право Конституции, самым главным законом нашей страны. Соответственно, вторгаться в частную жизнь это запрещено. Конечно, нужно искать иные законы, способы борьбы с теми же курильщиками. Может быть, там какие-то технические сотрудники, которые будут наблюдать.
Внезапно заходить да, туда. Понятно.
Нет, ну, да, как-то более законно. А вторжение в частную жизнь, ну, все-таки у нас закон об образовании обязывает учителей уважать честь и достоинство каждого ученика. У нас несовершеннолетние дети также имеют право на частную жизнь, как и все, как любой гражданин нашей страны. Поэтому вторгаться в интимную сферу при необходимых проведении необходимых интимных процедур, это, конечно, незаконно, и
понятно.
С этим нужно бороться.
Спасибо большое, Валентина. Я вас благодарю. Валентина Бондурян была с нами, она адвокат, партнер компании «Мамино право». Все-таки грань была перейдена, ну, по словам адвоката. Поэтому так довольно быстро и легко администрация, как раз департамент образования Перми, пришла к выводу, что нужно там эти камеры демонтировать. Хотя они висели, видите как. Но пока кто-то не снял, кто-то не возмутился, кто-то не выложил в социальную сеть, общественный резонанс, который работает. С вашей точки зрения, где все-таки грань между нарушением прав детей на вот частную, скажем так, на частное пространство, на частную жизнь и вопросами безопасности? 7373-948, телефон прямого эфира. В туалетах департамента образования надо эти камеры установить, говорит Алишер. Глаз енота. В мое время в школе мы бы их сломали, камеры эти. Теперь в школе мы... Так, снова можно курить, говорит Смит. Послушайте, нет. Понятно, что чиновники пытаются, или там администрации школы пытаются за все хорошее против всего плохого. Знают условно, что дети там балуются и, например, начинают покуривать, и поэтому они установили камеры. Или же, например, кто-то разрисовал туалет, и поэтому установили камеры. Потому что это самое простое. Там нашел кого-то, соответственно, кто этим непотребствами занимается, и там наказал. Но как быть со всеми остальными, с законопослушными детьми, которые правила выполняют, но которые в итоге чувствуют себя нехорошо от того, что за ними постоянно везде следят? Постоянно везде. Вот как здесь найти грань? Как вы думаете? Здравствуйте. Алло.
Алло, да, Евгения.
Да, здрасте, пожалуйста.
Да. Вы знаете, отчасти я согласен с адвокатом, но отчасти нет. Ведь дело в том, что если мы заботимся... Ну, опять-таки, здесь школа больше заботится, естественно, о себе, о своей репутации. В том ключе, что иногда...
Школа должна прикрыться, директор... конечно, она должна прикрыться.
Да, ну, я даже не об этом, а о том, что если происходит что-то, а в туалетах, в школах происходит, поверьте мне, очень много всего интересного. И вот пресловутое переодевание перед рукомойником, это еще цветочки, что может происходить. Поэтому иногда школа узнает последнее, что у нее произошло в ее, собственно, в заведении, где она должна контролировать. Понятно. И отвечает за школьников. Она узнает, заглянув в дзен, там, например. Да, это, ну, я утрирую, конечно, там, или в какие-то группы и так далее. И, естественно, чтобы себя как-то пресечь какие-то моменты противоправные, естественно, школа таким образом и поступает. Я не думаю, что здесь перегиб уж такой серьезный, но действительно, по букве закона, да.
Вы знаете, есть еще другая, да, есть еще другая грань. Понимаете, когда говорят, что нужно камеры устанавливать, чтобы там отслеживать, чтобы наказывать тех, кто нарушил правила. Ну, во-первых, дети лишаются презумпции невиновности. Объективно, потому что за ним везде следят. Но другое дело, даже если есть камеры, и, к сожалению, прецеденты такие были там и в некоторых заведениях где-то в регионах, и, соответственно, да и просто по жизни, где вот камерами везде увешано, но когда что-то резонансное происходит, раньше, по крайней мере, это было, что-то резонансное, вдруг эта камера не работает, вдруг еще что-то такое происходит, да? Ну, то есть вот тоже интересно, правда? Потому что, с одной стороны, нужно, конечно, следить за всеми, но если что-то такое происходит, где кто-то в чем-то не хочет быть замешанным, там чудесным образом оказывается, что это муляжи, чудесным образом оказывается, что, ой, кто-то делит нажал, там, отформатировал этот файл, ну, что-то подобное. Требования к администрации мы предъявляем, доходя порой до абсурда, и потом возмущаемся методом, которыми администрация защищается. Как обычно, я же матери, говорит Сергей. но написал при этом человек по имени Сергей. Я же матери, я же отцы. То есть для вас нет проблемы. Понимаете, мы пытаемся категориями черного и белого рассуждать. Потому что когда камер никаких не было, естественно, многие себя вели вообще вольготно, и невозможно было ничего доказать, особенно там, если, дай бог, травму ребенок получит или еще что-то, есть в этом проблема. Но при этом теперь камеры есть, и мы говорим, и в том, что есть камеры, тоже есть проблема. Но вопрос, что делать тогда? Вот как? Разговаривать с этими детьми, убеждать, что этого делать не нужно. Но хорошо, не в туалете там они будут курить в нарушении всего на свете, но будут там за углом где-то, а за углом уже камеры нету. И что дальше тогда? То есть ради чего? Вот важно понимать, ради чего все это делается? Видите, еще раз повторяю, что департамент вдруг решил сам все убрать. То есть даже спорить ни с кем не стали. Потому что, по идее, если бы действительно все было прозрачно и четко по букве закона, сказали, извините, вот у нас правила есть, в законе прописано, мы несем ответственность за ваших детей, поэтому камеры там будут. Но почему-то этого сделано не было. Тоже интересно, почему.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В МВД смогут дистанционно отслеживать маршрут обязанных покинуть Россию мигрантов. Такой проект Министерства внутренних дел опубликован на портале нормативных правовых актов. Документ определяет порядок работы правоохранительного ведомства и его территориальных органов при применении режима высылки. При этом иностранцы, которые должны сами выехать за границу, обязаны согласовывать свой маршрут до пункта пропуска с органом МВД по месту пребывания. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Евгений, да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а это реализуемо? Должны сами выехать за границу, согласовать свой маршрут до пункта пропуска с органом МВД по месту пребывания? Еще, видимо, потом отчитаться.
Ну, смотрите.
Да.
Значит, в принципе, идея юридически правильная, потому что человек, который подписывает бумагу, что он уезжает и согласовывает маршрут сегодня, но с юридической точки зрения это правильно, потому что до этого, то, что происходит сейчас, да, до принятия этого закона, у нас было следующее. То есть выписывали иностранцу постановление о том, что он должен покинуть Россию. Угу. Он ничего не подписывал, то у него билетов нет, то он еще что-то. Его через полгода вылавливали, он билетов не купил. Ну, то есть для суда были всякие поводы для того, чтобы максимально благостно относиться к таким нарушителям. Теперь вроде бы юридически, если подписал, но тебя поймали, ты нарушил, да, и во всех отделах МВД у тебя есть фамилии этих, список этих негодяев, да, то, значит, их будет уже силовое принудительное выдворение, да, то есть как бы вот эта вот история понятна. Потому что у нас, к сожалению, мы до сих пор живем по западным стандартам. Да, и у нас есть не просто выдворение, как вот подъехали, посадили в самолет, да, и увезли. Нет, у нас есть разные формы. Гуманные, менее гуманные. Да, хотя должна быть одна быть форма. Вот я всегда говорил, должна быть только одна форма. И вот на сегодняшний момент, теперь вы правильно задали вопрос, а получится ли? А вот это проблема. Угу. Дело в том, что у нас нехватка сотрудников, в органах миграционной службы, только миграционной службы, огромная, ну просто огромная. А большая часть сотрудников работает так называемые без званий, да? Вот, вольнонаемные, угу, которые, по большому счету, полномочий особо не имеют никаких. Дальше. Для того, чтобы произвести задержание, у нас нет оперативно-розыскной деятельности у миграционной службы. Для того, чтобы выявить и провести задержание, значит, у нас сотрудники должны обращаться там в уголовный розыск и другие оперативные службы, так, у которых тоже работы полно.
Угу.
Да? В результате мы с вами задаем вопрос, а можно реализовать? Ну, где-то можно, но в основном, я думаю, что мы услышим опять историю
не
о том, что да, у нас не хватает сотрудников. Мы давно сказали,
но
что необходимо,
да,
поменять закон об добровольных дружинах. Да, люди должны получить частичные права, как они были в Советском Союзе, и граждане должны приступить к этой работе. Пожалуйста, это можно сделать. Но сначала у нас МВД было как бы за год назад, Но сейчас они опять включили какую-то историю, непонятно, что нам не нужна помощь. Вот я до сих пор не могу понять. То есть сотрудников не хватает, денег, как показал новый бюджет, а на увеличение бюджета МВД нету. Вот есть на все что угодно, но увеличение бюджета МВД нету на безопасность страны и граждан. А вот вопрос в том, что вот помощь не нужна.
Ну, потому что, Кирилл Викторович, скорее всего, скажут, что, ну, с точки зрения МВД есть определенного рода риски, условно, самоуправства, чего угодно, что будут вообще всех подряд, без разборов.
Ну, вопрос в том, что как закон будет написан.
Да.
Я всегда говорю, можно написать все, что угодно. И если будут рамки четко проставлены, то тогда и работа будет поставлена. И я всегда вот приводил пример, потому что в советское время мне удалось побывать в оперативных отрядах, например, студенческие оперативные отряды, это часть дружины, да, которая имела право составления протоколов административного задержания и передачи сотрудникам по МВД, милиции. Да, поэтому и все работало. И я не могу сказать, что у нас были какие-то возбуждения уголовных дел по поводу решения полномочий. Но на сегодняшний момент все, что можно сделать, просто вопрос в том, что кому-то это не нужно. Кому-то очень не нужно, чтобы был наведен порядок в миграционной сфере.
Угу. Но, Кирилл Викторович, с вашей точки зрения, если брать именно борьбу с нелегалами и, соответственно, там, уменьшение количества нелегалов, с какой стороны стоит заходить? Потому что любую инициативу обсуждаем, оказывается, там денег нету, сотрудников нету, бюджетов нету, и непонятно, что делать.
Все проще. Уже все подготовлено. Введение режима контролируемого пребывания, раз, и целевой завоз. А что такое режим контролируемого пребывания? Помните, естественно, помните, ковид и QR-коды, да?
Конечно.
А человек, который въезжает в нашу страну, во-первых, въезжает целевым образом. Он въехал в страну к конкретному бизнесу. Он на конкретный срок, на конкретный контракт. Да? Вот первое, что он сделал. Значит, у него он знал все анализы, он знал биометрии, он знал все что угодно. Он приезжает, подписывает соглашение о лояльности, так называемое, что он может делать, что не может делать. Uh-huh. А дальше он получает QR-код. А налоговая, в принципе, насколько у нас проходили совещания, была не против, что МВД будет иметь доступ к подобного категории к иностранцам. Uh-huh. А значит, к персональным, к данным налоговым. Прежде всего, есть сканеры, значит, считывается сканер на телефоне приложение сотрудников полиции, и они тут же видят, работает, платят налоги, да, то есть все соответствует тем данным, которые исходом, которым он сюда приехал.
Но вам сразу на это скажут, а как это коррелируется с ЕАЭС?
Вот вопрос, это вопрос другой.
Да.
Вопрос в том, что здесь все нормально коррелируется, потому что если мы вводим, он может приехать уже без патента, но при этом он все равно будет заполнять QR-код, и будет получать QR-код, и будет получать, ну, может быть, и целевым образом. Но все равно режим, который пребывания у них для иностранца будет. Да? То есть, как бы, вот это, что мы говорим для Армении, для Киргизии. Значит, вопрос в том, что вот эту ситуацию тоже можно закрыть, но самое главное, контролировать. Да, вот ведь сегодня сотрудник полиции идет, ему показывают бумажки. Он посмотрел эти бумажки, и он даже не может их пробить сразу. Да, вот эти что они, подлинные, неподлинные. Когда в миграционную службу приходят сейчас иностранцы, они приносят, подтверждают свои некие договорные отношения. А никто не знает, существует это ООО, работает оно, будет ли оно платить. То есть сейчас механизм работает, надо понять, большие компании, большой бизнес, он не заинтересован в легальных мигрантах, потому что нужно платить налоги, а тогда это принцип проще взять граждан Российской Федерации. Реально. Потому что кроме налогов надо платить еще проживание, там много-много чего, всяких проблем. Второе. Значит, мигранты не заинтересованы легально находиться, потому что если будет легально, у них ключей по перемещению, по жительству, по всему. Поэтому сегодня всех, кто лоббирует этот бизнес, их устраивает им многомиллионное нахождение нелегалов в нашей стране. Оно исчисляется миллионами.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Я вас благодарю. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета. Предложил вернуться к практике QR-кодов. которую все мы пережили в период пандемии, но теперь внедрить ее в вопросе контроля за мигрантами, которые сюда приезжают. Из миграционной сферы какие еще сегодня интересные новости были? Во-первых, накануне Государственная Дума решила ввести внесудебную блокировку сайтов, предлагающих незаконные услуги мигрантам. Далее, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об установлении минимального 3-летнего срока нахождения в браке с гражданином России для получения РВП в упрощенном порядке. Документ как раз направлен на противодействие эффективным бракам с мигрантами. Авторы отмечают, что иностранцы зачастую используют для получения миграционного статуса институт брака без намерения создать семью, поскольку в законодательстве до настоящего времени не установлен срок нахождения в браке с российским гражданином для обращения за получением разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Но и согласно предлагаемым поправкам, разрешение может быть выдано иностранцу, состоящему не менее 3 лет в браке с гражданином России, который постоянно проживает в России. Также оно может быть предоставлено при наличии общего ребенка, рожденного или усыновленного в браке с российским гражданином. При этом по закону разрешение на временное проживание может быть аннулировано в случае, если брак расторгнут или признан судом недействительным, если иностранец лишен родительских прав, ограничен в них, либо сведения о данном иностранном гражданине исключены из записи акта о рождении ребенка. То есть усложняется процесс получение РВП для иностранцев. Здесь высказывалась и критика этого законопроекта. Считалось, что как бы она направлена против нелегалов, которые массово приезжают из центральноазиатских республик. Но под это могут попасть и иностранцы из других стран, которые сюда приезжают, там, в том числе там, высококвалифицированные, которые там, из Европы, например, приезжают, там, из Латинской Америки, в общем, из других стран. Но, может быть, каким-то образом вопрос будет урегулирован. Сейчас информационный выпуск. Мы с вами продолжим.